новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день, это программа «Поток», и много тем мы для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-8948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Сейчас давайте с движений в городе начнем. Движение в городе напряженное, 5 баллов показывает Яндекс, с перспективой усугубления пробок до 6-7 баллов уже ближе к вечеру и непосредственно вечером. Будьте, пожалуйста, внимательны, Садовое кольцо, есть перекрытие, довольно серьезные перекрытия в районе Белого дома, есть перекрытие также в районе Сухаревской, Маяковки. Вообще в центр не поезжайте, потому что визит китайского лидера, естественно, сказывается на движении в городе. Лучше пользоваться общественным транспортом. Так, еще по третьему транспортному кольцу. Здесь на севере тоже затруднение. Внутренняя сторона примерно от Хорошевского шоссе. Пробка от проспекта Маршала Жукова, точнее, пробка до, соответственно, чего? Савеловской эстакады. 7373948. Слушаю вас. Здравствуйте. Нет. Где вы едете и что вы видите? Рассказывайте о движении. Еще по третьему транспортному кольцу Лефортовский тоннель стоит. Юг трешки. Здесь перед, получается, проспектом Андропова тяжеловато и перед Каширским шоссе. МКАД в внутренняя сторона, на востоке традиционное затруднение. Где вы едете? Алло, здрасте.
Добрый день, Сергей.
Москва. Да, Сергей, пожалуйста.
Планировал ехать от Сокола.
Так.
Ну, я сел в Химки, ага. По делам ездил потом на Сокол. Из Сокола мне нужно было встретиться на Таганке.
Так.
Да, я такой так оптимистично в навигатор не смотрю, знаю, как ехать.
Ага.
Потом думаю, нет, смотрю, такой тык, ох, не-не-не, в метро нырь. И вот я обратно уже на Соколе.
Вот и в метро. Прекрасно. Метро хорошее. Спасибо большое. Лишний раз доказательство тому, что все-таки, во-первых, смотрите в навигатор, слушайте радиостанцию «Говорит Москва» и наши обзоры пробок, и не игнорируйте общественный транспорт.
Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Россия стала лидером по экспорту нефти в Китай вместо Саудовской Аравии. СКР провел обыски у очередного блогера. Есть такой блогер Саша Митрошина по делу о неуплате налогов. Там речь идет о 120 миллионах рублей. После информационного выпуска мы с вами обсудим, что в Минсельхозе отказались от стандарта потребления рыбы в 25 килограммов в год на человека. И в Высшей школе экономики разработали нейросеть для оценки этичности российских законов. В умных парнях у нас сегодня дипломат Владимир Захаров, старший преподаватель школы востоковедения, факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики. Все про Китай у нас будет.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Рейтер сегодня написал, что Россия стала лидером по экспорту нефти в Китай в январе-феврале 2023 года. Китайские НПЗ скупают российскую нефть с большими скидками. Москва уже обогнала Эр-Рияд, пишет Рейтер. С начала года Россия стала лидером. Прежде лидером по экспорту была страна Залива. И что здесь любопытно, за прошлый год королевство продало в Китае 87,5 миллионов тонн нефти, что равняется примерно 1 750 000 баррелей в сутки. За январь-февраль 2023 года Саудовская Аравия поставила почти 14 миллионов тонн нефти. По оценкам аналитиков Bloomberg, в этом году Китай может нарастить импорт российской нефти на 500 тысяч баррелей, до 2 200 000 бочек в день и даже до 2,5 миллионов баррелей, если поставки марки Urals увеличатся. Мы на эту тему сегодня в «Револьвере» беседовали с Константином Симоновым, политологом, генеральным директором Фонда национальной энергетической безопасности. Предлагаю его послушать.
Знаете, что вообще, конечно, энергетическое сотрудничество России и Китая развивается достаточно бурно и успешно. Конечно, везде можно найти нюансы, и, собственно, там можно долго рассуждать на тему, стал ли Китай полностью там субститутом, заменой европейским странам, насколько тяжелым он является с точки зрения переговоров, насколько успешными условия продажи. Но, тем не менее, давайте посмотрим вначале на фактуру, которая, в общем-то, достаточно наглядно и показательно. На начало года, вообще как раз перед визитом, мы достигли двух интересных отметок. Россия стала в феврале крупнейшим поставщиком газа в Китай. Правда, там есть определенная хитрость, мы суммируем трубопроводные поставки и поставки в жиженном виде, ну, в общем-то, это Россия как поставщик, потому что, когда вот мы говорим про Европу, обычно мы поставки жиженного газа убираем, да, то есть часто говорят, Россия поставила там столько-то там, ну, вот на прошлый год мы поставили чуть больше 60 миллиардов, ну, я всегда добываю трубопроводного газа, но часто просто так говорят, забывая, что Россия на самом деле еще около там, 20 миллиардов поставила в жиженном виде. И европейцы тоже, когда они говорят про российские поставки, они стыдливо убирают жиженный газ, потому что это неудобная для них тема. Люди, которые разбираются, могли бы политиков спросить, там уровень Шольца, а вот с жиженным газом, как с российским, это не мешает вам счастливо жить, и вообще как вы его принимаете, и меньше ли в нем авторитарности в жиженном газе, чем в трубопроводном? Ну, поэтому, как бы, такая скользкая тема, и европейцы предпочитают делать вид, что жиженный газ, он такой наднациональный, то есть он не имеет какого-то чертания. Поэтому с точки зрения Китая, если суммировать трубопроводные поставки по силе Сибири, они в прошлом году составили 1,5 миллиарда кубов, не так и много с точки зрения масштаба китайского потребления и нашего экспорта, но, тем не менее, с точки зрения того, что Европа, как известно, достаточно быстро отказывалась от российских поставок, и страна номер один, Германия, которая была всегда на первом месте, потребляла 50 миллиардов кубов, а сейчас потребляет ноль. В этом плане Китай с этими 12 миллиардами кубов вышел уже на второе место в нашем страновом экспорте. Пока Турция его обгоняет, но к 2025 году, когда силы Сибири, люди, которые разбираются, могли бы политиков спросить, там уровень Шольца, а вот с жиженным газом, как с российским, это не мешает вам счастливо жить, и вообще, как вы его принимаете, и меньше ли в нем авторитарности в жиженном газе, чем в трубопроводном? Ну, поэтому, как бы, такая скользкая тема, и европейцы предпочитают делать вид, что жиженный газ, он такой наднациональный, то есть он не имеет какого-то чертания. Поэтому с точки зрения Китая, если суммировать трубопроводные поставки по силе Сибири, они в прошлом году составили 1,5 миллиардов кубов, не так и много с точки зрения масштаба китайского потребления и нашего экспорта, но, тем не менее, с точки зрения того, что Европа, как известно, достаточно быстро отказывалась от российских поставок, и страна номер один, Германия, которая была всегда на первом месте, потребляла 50 миллиардов кубов, а сейчас потребляет ноль. В этом плане Китай с этими 12 миллиардами кубов вышел уже на второе место в нашем страновом экспорте. Пока Турция его обгоняет, но к 2025 году, когда силы Сибири-1 выйдет на 38 миллиардов, Китай станет самым крупным потребителям российского газа, но сегодня я говорю именно про, то есть если мы говорим про Россию как поставщика, то Китай на втором месте сегодня как наш потребитель трубопроводного газа. Если мы говорим про нефть, Китай давно на первом месте, если мы говорим про страновое потребление. Просто раньше весь Европейский Союз сравнивали с Китаем, и потребление в Европе было больше. Но сейчас тоже мы видим стремительный обвал этих показателей. А как страна, Китай давно и Германию, и другие европейские страны по потреблению нефти обогнал. В прошлом году мы поставили в Китай почти 90 миллионов тонн нефти, и поставки выросли примерно на 8% в 2022 году. Тоже понятны причины, но я еще несколько слов бы сказал с точки зрения условий, потому что это тоже одна из таких тем, что там сплошные дисконты, Китай выкручивает руки. Китай достаточно жесткий переговорщик, но тут тоже есть нюансы, о которых стоит сказать. Но все-таки возвращаясь к статистике, я бы сказал, что важно, что в начале года Россия стала крупнейшим поставщиком газа в Китай, то есть это мы уже говорим о роли России для Китая, не о роли Китая для России как покупателя, а о роли России как поставщика для Китая, как импортера. Так вот, по газу, если суммировать трубопроводные и поставки в жиженном виде, мы вышли на первое место, обогнав прежде всего среднеазиатские страны, которые поставляют Туркменистан, который осуществляет трубопроводные поставки, ну и Соединенные Штаты, которые осуществляют поставки в жиженном виде, и у Китая достаточно большие контракты, но он весь прошлый год активно перепродавал этот газ в Европу. В этом году посмотрим, как ситуация будет выглядеть. И по нефти, кстати, мы тоже в феврале обошли Саудовскую Аравию. Это, кстати, напрямую связано с санкционным давлением на Россию. Почему? Потому что, ну, мы с вами неоднократно говорили про перенаправление нефти глобально, как я это называю, великое переселение нефти по планете, на планете. То есть российская нефть изгоняется с европейских рынков, и она идет в большей степени в азиатские страны. Соответственно, страны ОПЕК+, которые не наращивают добычу, они, наоборот, снимают часть нефти с азиатского направления и перенаправляют ее в европейские порты, на этом зарабатывая деньги. Поэтому тут нет ничего удивительного. Мы обычно с саудитами там ноздря в ноздрю шли, и в 2021-2022 году то мы выйдем вперед, то они. Но вот в феврале мы саудитов обошли, поэтому мы можем вот гордо сказать к визиту Си Цзиньпиня в Москву, mm-hmm. что Россия крупнейший вот на сегодняшний момент поставщик природного газа в Китай, и Россия крупнейший поставщик нефти.
Это Константин Симонов, политолог, генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности. И, к слову, еще были заявления «Газпрома», что 20 марта заявка китайской стороны на поставку российского газа по газопроводу «Сила Сибири» существенно превысила суточные контрактные обязательства. «Газпром» поставил запрошенный объем и установил новый исторический рекорд суточных поставок газа в Китай. Поставки идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и китайской CNPC.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь к теме обысков у блогеров, потому что на прошлой неделе были масштабные обыски, даже две недели назад, у блогера Чекалиной. Сегодня обыски, как писал Следственный комитет, прошли у блогера по имени Саша Митрошина по делу также о неуплате налогов. Следственный комитет завел дело. Неуплата налогов составляет, по версии Следственного комитета, 120 миллионов рублей. Ведомство считает, что Митрошина вывела заработок через аффилированные ИП. Блогер говорила, что всегда работала честно и в белую. Что здесь? Часть 2, статья 198, по месту регистрации прошли обыски. Следствие полагает, что Митрошина с октября 2020 года по май 2022 года, когда использовала упрощенную систему налогообложения, получила от продажи курсов по самообразованию больше доход, чем было предусмотрено лимитом. При этом блогер не перешла на общую систему налогообложения и не стала платить предусмотренный в таком случае налоговым кодексом НДФЛ и НДС, а использовала контролируемые и аффилированные с ней ИП для перевода средств, так полагает в Следственном комитете. С нами на связи Алексей Гатин, он юрист, управляющий партнер юридической компании «Закон и налоги». Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вот с вашей точки зрения, вот эти два дела, это только начало против блогеров? То есть за них всерьез взялась налоговая служба и Следственный комитет?
Ну, на самом деле, всерьез налоговая служба уже давно занимается любым видом бизнеса, и вот это грабление бизнеса, которая вот эта схема, она является достаточно распространенной с точки зрения доначислений и претензий налогового органа.
То есть самое главное, если налоговики видят, что где-то началось дробление, для них это, в общем, довольно серьезный сигнал.
Да, они в основном это видно, когда доходит до порога у определенного ИП, и выручка вдруг, например, прекращается, ну, условно, полгода шла-шла выручка, а потом, когда порог доходит, почему-то выручка перестала поступать на это ИП, а на какое-то родственное стало поступать, например, вот такой пример. Uh-huh. И отсюда налоговый орган сразу интересуется, ну, начинает как бы развивать эту историю.
Но, с другой стороны, Алексей, дробление – это же не есть преступление, или все-таки это усматривается в этом мошенничество какое-то?
Само по себе налоговым кодексом разрешено создавать там неограниченное количество компаний, в том числе на упрощенных системах и всем остальном. Но если единственной целью данного действия является оптимизация налогов, ну, то есть налоговая выгода, тогда это будет считаться как схемой, и отсюда будет доначисление. Если же это, ну, условно, самостоятельные бизнесы, например, там несколько ИП, они имеют, ну, они даже родственники, но один, например, имеет ресторанный бизнес, а другой автосервис,
да,
то это не будет являться дроблением в этом смысле, потому что это просто самостоятельные бизнесы, и люди не хотят их, ну, смешивать между собой, например. Ну, либо там иные цели какие-то, там, продажа последующая, еще какая-то история.
Угу. Но вот когда мы говорим о том, что сейчас вот сначала у одного блогера прошли обыски, теперь у другого блогера прошли обыски, вероятно, что Следственный комитет берется за, именно за эту сферу, возникает вопрос, ожидать ли здесь тогда более жесткого регулирования этой сферы? Ну, потому что есть какие-то уловки, которыми, или лазейки, которыми могут пользоваться, а они по факту, ну, околоуголовные.
Так уже и так очень жестко все зарегулировано. Условно, в налоговом кодексе, в уголовном кодексе эти статьи, они есть давным-давно, по ним давно применяются, там, в течение, ну, наверное, 5 последних лет одним из самых основных доначислений является дробление бизнеса. Это просто, ну, сейчас СМИ этот вопрос поднимают, потому что это блогеры, и блогеры являются там, ну, достаточно популярными личностями, и поэтому это дает какой-то резонанс. А условно, когда мы говорим о каком-то ресторанном бизнесе, то это часто встречающиеся доначисления, и которые как бы, ну, проходят мимо СМИ, и условно там чуть ли не каждую там неделю мы видим такие проблемы, там, вот, например, у ресторанного бизнеса, да, ну и либо у каких-то других. Поэтому здесь как раз именно резонанс дает именно популярность этих лиц. Отсюда как бы и ощущение о том, что взялись за блогеров. На самом деле, ну, показатель на всю Россию, там, два блогера, это, ну, совершенно не...
Ну, там суммы, правда, большие. Здесь просто возникает вопрос, действительно ли можно было бы избежать этой проблемы, если бы, например, бухгалтерия была на аутсорсе, или там достаточно было уведомления через личный кабинет, что лимит увеличен, ну, и тогда они должны были платить там повышенный налог.
Ну, я подозреваю, что это как бы умышленно создавалось.
Умышленно.
Угу. Нам сложно судить, мы же как бы исходим из публичной информации.
Ну, конечно.
Мы в дело не погружены, но я подозреваю, что именно претензия-то связана с тем, что дробление, оно как бы само собой так случайно произойти не может. То есть это, конечно, должно быть какое-то осознанное действие, которое направлено на непосредственно оптимизацию налогов. И отсюда как бы все претензии. Поэтому здесь вопрос, там, аутсорсинг был или там штатный юрист, бухгалтер, это там не важно. Важно, что они осознанно подходили к этой ситуации и создавали там другие компании, ну, и индивидуальных предпринимателей для того, чтобы вот эту выручку распределять среди вот там близких и аффилированных ИПшников без какого-либо основания. В общем-то, так.
Угу. С вашей точки зрения сейчас что нужно, ну, скажем так, блогеры, по крайней мере, те, которых, значит, на них дело заводили 2 недели назад, говорили, мы готовы так сразу все погасить. Вот, ну, то есть, может быть, будут списывать на незнание или на попытки договориться. Вот в данном случае, если они погасят эту задолженность, уголовное дело снимается или же здесь нет досудебного регулирования?
Есть. 199 там в примечании указано, что впервые привлекаемое лицо имеет право добровольно оплатить задолженность по налогам. И в этой версии он освобождается от уголовной ответственности. Поэтому, когда мы говорим об этой ситуации, если у нас есть на самом деле доначисление, и оно как бы рассчитано, то они могут освободиться от уголовной ответственности. Ну, впервые совершив это, скажем так, преступление.
То есть от суммы там вот. не зависит? От суммы задолженности? Чего? От суммы задолженности.
Да, не зависит. Важно именно погашение. Угу. Здесь не важно, особо крупный размер или просто крупный.
Так.
В любом случае так будет. Но здесь важно еще что сказать. Есть такое понятие, как налоговая реконструкция, которую надо также отметить. Это значит, что налоговый орган или Следственный комитет при доначислении вот этого налога должен рассчитать налог с учетом другой системы налогообложения. Вот в их версии это общая система налогообложения, а в ней... помимо, ну, налог считается не от всей выручки, а считается как бы выручка минус расходы. Условно, если эти блогеры сейчас представят документы, подтверждающие о том, что у них были расходы, были в том числе вычеты по НДС и все остальное, то у них налоговая база, вот эта, она должна быть уменьшена, ну и, соответственно, сам налог будет меньше. Таким образом, они могут меньше заплатить и освободиться от уголовной ответственности. То есть они могут как бы вот с этой цифрой, эту цифру, ну, попытаться уменьшить именно в рамках налоговой реконструкции.
Но, по сути, проще всего, если лимит превышается, проще всего просто уведомлять о том, что лимит превышен, и платить повышенную ставку, как это положено по закону.
Ну, да, то есть проще всего соблюдать закон, конечно.
Слушатель спрашивает, а разве не может быть у человека нескольких ИП? Одни занимаются продвижением блога, другие рекламой и так далее. Или это тоже сигнал для налоговой?
Ну, нескольких ИП, но один человек, один ИП. То есть, если у нас грубо говоря, у вас ИП и у вашего супруга ИП, угу. несколько ИП, то вы можете заниматься разными бизнесами. Если вы делаете один бизнес, пытаетесь как раз, и это создано только с целью как раз вот этого соблюдения лимита, то это будет нарушением, это будет дроблением бизнеса. Здесь как раз-таки именно вот эта ситуация. Если у вас несколько ИП, и даже они занимаются одним бизнесом, но у них, например, выручка по 10 миллионов рублей, то есть даже если эти два ИП объединить, и, но они все равно будут в пределах допустимой выручки, да, там в 2022 году, там, по-моему, около 164 миллионов была вот эта предел. То есть тогда вы в любом случае тоже, опять же, налоговый орган доначислять не сможет. То есть все зависит от того, превышаете вы вот эту предельную выручку или нет. И распределяете вы выручку, которая идет от одного бизнеса на несколько ИП искусственно или нет. Вот здесь все это должны доказывать и следственные органы, и налоговые органы при проверке. И поэтому там нельзя говорить... сразу о том, что ну там всех привлекут. Нет. Угу. Есть достаточно сложный процесс, который требует доказывания, обоснованности, расчета правильного и всего остального.
Наш слушатель говорит, есть подозрение, что просто начинают ворошить вот этот так называемый информационный бизнес, который зарабатывает просто на контенте, а налоговый это как предлог. Ну, то есть здесь какая-то есть политическая составляющая.
Ну, мне сложно сказать. Сложно. Я, насколько понимаю, что вот эти блогеры, они как бы в политической оппозиции никакую роль не принимали, и поэтому говорить о том, что здесь есть политическая история, нельзя. Еще раз отмечу, что вот это доначисление, вот эта вот схема подробления бизнеса, она известна налоговому органу по другим бизнесам. Если бы мы сейчас с вами говорили о рестораторах, мы бы говорили, да это вообще обычная история. Или там о каких-нибудь аптеках, или каких-нибудь других бизнесах. Мы говорили, да это нормальная история, тут постоянно налоговые за это доначисляют. И уже умные рестораторы никогда так не делают.
Начинающие? А вот когда мы,
начинающие сложно сказать, потому что там все-таки выручка 165 миллионов на одно ИП, там за 22 год, да?
Да.
То есть это как бы сложно сказать, что это начинающий совсем бизнес, это какой-то такой серьезный сеть ресторанов или какой-то очень серьезный ресторан, который там прибыльный. А здесь как бы про блогеров такая же история. То есть это просто налоговый орган просто взял какую-то
нишу,
в общем-то, и все с ней взаимодействуют. Здесь нету того, что вот мы решили привлечь всех блогеров на свете или какая-то еще история. Налоговые органы выявляют и видят ситуацию и привлекают там всех подряд с точки зрения, если видят здесь определенную налоговую оптимизацию, незаконную как раз-таки. Поэтому здесь нельзя говорить о том, что это вот именно какое-то преследование конкретного вида. Это идет в общей работе. Есть нарушения, есть привлечение,
понятно.
Скажем так.
Спасибо большое, Алексей. Благодарю вас. Алексей Гатин был с нами, юрист, управляющий партнер юридической компании «Закон и налоги». В общем, выводов несколько нужно делать. Проще всего уведомлять о повышении лимита по ИП и, соответственно, уже через личный кабинет подавать все эти новые документы, вот эти уведомления, и там уже начисление идет по новой схеме. Вот. А если дробление какое-то происходит в целях сокрытия вот этой увеличенной выручки, то просто надо понимать, что для Федеральной налоговой службы это очень серьезный маячок. Они сразу это видят. Потому что тут, конечно, сразу же очень многие телеграм-каналы начали говорить, что вот, кошмарят блогеров, а у блогеров же такая лояльная аудитория, а зачем это делать? И вообще сейчас, значит, какие-то этот молодняк весь взбунтуется. Кто взбунтуется? Вообще непонятно. Но если правда есть, у каждой ниши есть наверняка какие-то свои схемы. Вот Алексей Гатин приводил в пример ресторанный бизнес. Там этого очень много. И их по ним налоговая проходится. Вот, теперь блогеры, что у нас там дальше? А, там неучтенка вообще в 120 миллионов. Это пока подозревают в этом. Кого-то подозревают там в большем сокрытии доходов. Вот. И, соответственно, вопрос, конечно, как эти споры будут регулироваться. То есть, с одной стороны, либо дела, можно предположить, об этом тоже писали, что если они выплатят вот эту неучтенку, дела закроются или все-таки не закроются? Вот, соответственно, как будут этот бизнес дальше проверять, и, соответственно, будут ли блогеры, все-таки использовать легальные схемы как раз ведения своего бизнеса, чтобы вопросов к ним не было. Я вижу не политику, это так называемое инфо-цыганство. К данному виду бизнеса у общественности куча вопросов, поэтому, видать, сказать, органы решили по ним пройтись, заодно и налоги посмотреть. Но просто начинать бизнес и не понимать, как устроена Федеральная налоговая служба, ну, это в высшей степени инфантилизм. Поэтому важно понимать, с кем имеем дело. С Федеральной налоговой службы, которой видно все. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В Минсельхозе решили отказаться от стандарта потребления рыбы в 25 килограммов в год на человека. То есть 2 килограмма в месяц, получается, в среднем, чуть больше. Изначально предполагалось, что правительству необходимо добиться таких показателей. При этом поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами не менее 85% в год было оставлено. Также в опубликованном на портале правовых актов проекте постановления предлагается исключить цель укрепления лидерства на рыбных рынках Евросоюза и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Решение принято из-за того, что на сегодня для российских рыбохозяйственных предприятий закрыты рынки сбыта продукции в Европе, США и Канаде. В качестве альтернативы рассматриваются африканские и латиноамериканские страны. Но нам даже здесь не про экспортную ориентацию Российской Федерации интересно, именно по поводу вот этих внутренних целей по потреблению рыбы. Почему вдруг от этого решено отказаться? Леонид Холод с нами, доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия. Леонид Иванович, здравствуйте.
Добрый день, Евгения, здравствуйте.
Здрасте. Скажите, пожалуйста, а зачем вдруг отказываться?
Ну, во-первых, официально в пояснительной записке, насколько я могу судить, указано, что программа приводится в соответствии со стратегией. В стратегии написан один показатель обеспечения продовольственной безопасности, а именно самообеспеченность. Самообеспеченность де-факто сегодня составляет 153%, что в 1,8 раза выше доктрины продовольственной безопасности, там 85%. И вот этот объем должен обеспечить, значит, внутренние потребности с уровнем цен, ну, во всяком случае, приемлемых для ситуации вот на рынке. Значит, вроде бы как логично звучит, если бы на рынке все было бы спокойно, и если бы покупательская способность и вообще платежеспособный спрос росли или были бы стабильны. Они, как известно, в последнее время снижаются. Вот, объясняется это так.
То есть люди не могут рыбу покупать, поэтому мы отказываемся от стандартов. Нет бы сделать ее доступной.
Ну, дело все в том, что логично также и рассуждение самого рыболовства, это логично. Они же отвечают за добычу, а за платежеспособный спрос отвечают другие. А рыба, в отличие от Японии, в Российской Федерации товар, ну, не приоритетного спроса. То есть это товар более-менее спроса эластичного. То есть от повышения цены первая же реакция – это прекращение или уменьшение объемов приобретения. Вот поэтому, если, например, там, в 2013-2014 году, когда более-менее все было стабильно со спросом, он рос, были зафиксированы самые большие объемы потребления – 22,3 килограмма на человека, что, кстати говоря, больше, чем во времена СССР, когда рыба и датировалась, и когда, в общем-то, она рекламировалась, и даже были четверги, рыбные дни. Потихонечку так, там, доли процента снижалось потребление, вот, и в 22-м году оно составило по расчетам Ассоциации рыбопромышленников Всероссийской 21,5. В 21-м году около 22 килограмм на душу населения. То есть, в принципе, вот видите, колеблется вокруг 22 килограмм с копейками, но до 25 не дотягивает.
Леонид Иванович, чем чревато все-таки, когда Минсельхоз отказывается от такого стандарта? Потому что, ну, вот в этой новости два аспекта. Отказываемся от стандарта, с другой стороны, не можем конкурировать с европейскими, американскими, канадскими рынками, и получается какая-то взаимосвязь.
Ну, по поводу конкуренции с канадскими, американскими, европейскими рынками, здесь вопрос в санкциях и в санкционном давлении. Рыба, конечно, не санкционируется, но все, что связано с торговлей, в общем, там находится под прессом вторичных там и так далее санкций. Проблема в этом. Значит, я думаю, что если убрать вот все это давление, то, в принципе, рыба вполне себе конкурентоспособная, потому что мы богаты теми ее видами, которые, может быть, недостаточны в других странах. Она же в разных местах разная рыба водится. Вот. А с другой стороны, в чем-то мы проигрываем конкуренции. Например, у нас тунцы
и не очень хорошие, и плохо водятся. У нас не очень хорошо с дорадой, там, с каким-то сибасом, но зато хорошо с ментаем, там, со скумбрией, с треской и так далее. То есть здесь мы более-менее конкурентоспособны, если условия конкурентные. А что касается отмены вот этого показателя, на внутренний рынок это никак не будет влиять. Дело все в том, что задавать какие-то объемы целевые по потреблению мы можем, если будут объединены усилия сразу многих акторов этой во всей ситуации. Это рыбопромышленники, которые рыбу добывают. Это, допустим, те, кто отвечает за спрос наименее обеспеченных слоев населения. Это реклама, организация торговли, конкурентов и так далее и тому подобное. То есть это большая-большая-большая задача, связанная, плюс ко всему, с государственными финансами. Поэтому если программа, например, отдельная будет по повышению потребления рыбы, тогда можно и вписывать. А так, мне кажется, что, в принципе, они правы. Достаточно показатели валового производства, тем более сейчас экспорт, он, в общем-то, затруднен, ограничен, рыба так или иначе на внутренний рынок попадает, в основном почти вся. И он заполнен, и это уже работает обычный закон о спросе предложения.
Но, Леонид Иванович, здесь любопытно, еще есть взаимосвязь. Мы были импортерами рыбы там, из Чили и Фарерских островов, я имею в виду лососевых, и филе еще красной рыбы. А сейчас, по данным участников рынка, рынка стабильно потребление снижается. Но, с другой стороны, как может быть такое, что у нас этой рыбы много, и при этом потребление этой рыбы снижается? То есть, в данном случае, здесь вопрос госрегулирования цен или что-то еще в рынке надо починить?
Ну, во-первых, это разная рыба. Лососевых у нас очень много диких. А с Фарерских островов и из Чили мы завозили рыбу аквакультурную. И из Норвегии в том числе. До того момента, пока не было введено эмбарго на поставки норвежской рыбы, и потом не начались санкции, затрудняющие торговлю издалека, вообще, в принципе. Вот. Но что касается рыбы, вот искусственные семги там или форели выращенные, она достаточно дорогая, и она на объем потребления вот этот вот не так сильно влияет. Ее не так много покупают, потому что она очень дорогая. Больше повлияло в прошлом году не самые большие и хорошие результаты лова лососевых, которые в свою очередь зависят от подхода или не подхода рыбы к нашим берегам. Объемы подхода колеблются, в прошлом году не очень-то было. Ну, обычно там с какой-то последовательностью чередуются урожаи. В этом году будет получше, потом еще получше. Но это рыба дикая.
Но это же
вот,
тоже
она вот она влияет на объемы.
Но это же тоже еще про культуру потребления. То есть в данном случае, вот вы сказали, что нужно объединять усилия промышленников, соответственно, переработчиков. Ну и плюс, наверное, это еще про культуру потребления рыбы, нет?
Да, это как раз то, что я сказал, что рыба вот такой товар, в общем, не очень сильно эластичного спроса, де-факто. То есть в Японии это товар номер один. У нас все-таки население в основном сухопутное, и с рыбой не так сильно дружат, как те же самые японцы. Поэтому, если, например, свинина и рыба в одинаковую цену на прилавке, а у человека не так много денег для приобретения белковой пищи, он будет приобретать мясо. Понятно. В первую очередь. Вот этот момент. При социализме, как мы помним, рыбы ели еще меньше, и она, в общем-то, серьезно рекламировалась и буквально вводилась силком в рацион питания. Угу. Значит, ну, очевидно, что что-то такого типа нужно делать.
Понятно. Спасибо большое, Леонид Иванович. Благодарю вас. Леонид Холод был с нами, доктор экономических наук, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия, бывший замглавы Росрыболовства. 7373-948, это телефон прямого эфира. По поводу ваших рыбных настроений. Обращаете ли вы внимание на цены? Стараетесь ли вы разнообразить свой рацион именно рыбой? Или все-таки нет? Потому что обращаю ваше внимание, что Минсельхоз отказывается от стандарта потребления рыбы в 25 килограммов в год на человека. У нас это держится в районе 22 килограммов. Мне кажется, это и то много. Много рыбы едят. Но есть, если раньше провозглашалась тенденция, что нужно, планы, что нужно постепенно повышать объем потребляемой рыбы, то сейчас Минсельхоз говорит, ну, невозможно, поэтому не будем. Так, еще тоже мне сравнили тунец и минтай, говорит дядя Вася. Вы знаете, любого тунца, даже самого классного, можно испортить. Вот, а из минтая можно много чего вкусного приготовить. Это как-то у нас считалось, что это кошкина рыба фактически, вонючая, а по-хорошему очень вкусная рыба, если уметь ее готовить. Я, как потомственный донской казак, очень люблю рыбу, ручную, и сало, говорит Андрей, ну да. Так, вы будете удивлены, но те мои знакомые, кому удалось побывать в Японии, были удивлены дороговизной там рыбы в магазине и ресторане. Ехали с прицелом, что поедят много и вкусно. Каково же было их разочарование? Вообще-то морская рыба – это достаточно дорогой продукт и везде. Дороговато рыбка сейчас, говорит Александр. Вы знаете, а я, например, сталкивалась с людьми, которые говорят, что при примерно одинаковой стоимости условно слабосоленой семги и, там, не знаю, палки колбасы, выберу слабосоленую семгу, потому что она полезнее и стоит примерно столько же. Вот как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Евгений, Костя.
Да, Костя.
Правильно ваш эксперт сказал, очень эластичный спрос. Я даже по себе смотрю, да. Вот, в принципе, люблю рыбу, но я такую простую. Селедочку там, эту корешку.
Так.
И я не возьму ее, даже если она будет без распродажи.
Почему?
То есть вот я лучше пойду, возьму себе кусок свинины. Потому что это дорого. И питательней, и больше. И причем, ну, мы как бы, ну, нормальный средний класс, грубо говоря. И все равно смотришь, ну, вот за 600 рублей... Какой-то там перемороженный стейк лосося, ну, за 600 рублей 2 килограмма свинины.
За 600 рублей?
И мы это будем нормально есть, и все будут накормлены. Поэтому, ну, у нас действительно отношение именно у населения к рыбе такое, что это больше деликатес. Вот, допустим, красную рыбу мы берем там 3-4 раза в год на праздники.
По праздник. Да, Костя, спасибо, но обращаю ваше внимание, что если вы придете на какой-нибудь рынок, то там вы с удивлением увидите, что можно взять, например, тушку красной рыбы, и это будет дешевле, чем стейк красной рыбы. Конечно же, нужно будет попотеть, чтобы ее разморозить, соответственно, самим порезать, от косточек избавить, но это будет дешевле. Вот, и выйдет, ну, чуть дороже свинина, чуть дороже, мне так кажется. Я бы тунца сейчас купил, но жутко дорогой, говорит дядя Вася, смотря что, значит, какую часть этого тунца и где. Где же в их карасей купить, говорит Эндрю, я не знаю, наловите, где рыбалка скоро вроде бы уже будет разрешена, или она сейчас уже, я не разбираюсь в этом, наловите карасей, будет вам счастье. На выходных подготовил детям, приготовил не лосось, а минтай, думал, не съедят, съели за милую душу, буду пересматривать меню, говорит Николай Мазуров. Конечно, понимаете, у нас же шоры в голове. Если живую брать, то ее еще и казнить придется, говорит Панк 13. А если ловить? Понимаете? А вот если ловить рыбу? Я вас уверяю, где-нибудь наверняка люди, которые живут вдоль Волги, во многом вам скажут, что они даже не знают, сколько рыба стоит, потому что они полностью, они ее ловят. У них морозильные камеры дома, они ее ловят, эту рыбу, и морозят. И еще подледной рыбалкой занимались. Ездили в Сомали, за Самами в Астрахань, только сейчас Сом закончился. Я не хочу ловить, потому что придется пить, говорит дядя Вася. А вы не пейте, а вы только ловите. Попробуйте. Идите против тренда. Ловите рыбу и не пейте. Вот. А когда все напьются, вы сможете уху приготовить. Представляете, вкусненькую. Вот как вам такой вариант? Так, 7373-948, давайте еще вас послушаем по поводу рыбы, раз уж зашла так тема. Здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте.
Здрасте, пожалуйста, Михаил, да.
Две вещи.
Да.
В свое время появилась у нас ледяная рыба. Это были 70-е годы.
Но она 3 копейки стоила, да.
Стоила 3 копейки. Косяки всплывали в районе Чили. Это северная рыба, антарктическая.
Так.
Когда мы дружили с Чили, мы очень хорошо пользовались этими косяками. Сегодня все, что в районе Антарктиды ловится, ловится, как правило, на китайскую стеклянную фабрику сразу, где ее быстро замораживают и так далее.
Так.
Чему я эту цепочку провел? Потому что рыба – это очень серьезная жертва, в прямом смысле слова, инфляции издержек. Там не в эластичности спроса вопрос. Рыба – это очень серьезно, на ней есть сразу и каются все факторы.
Согласна, согласна, есть такое. Но другое дело, понимаете, что если с... У нас же еще сложности в доставке, по крайней мере, в наш регион, с рыбой, вспомните. Вот. Но, с другой стороны, если действительно у нас серьезное государство бралось за продуктовую безопасность и за насыщение рынка дешевым мясом, курятиной или свининой, или, то теоретически можно как-то наколдовать, чтобы рыба-то была тоже более доступной. Почему нет?
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем в Высшей школе экономики разработали нейросеть для оценки этичности российских законов. Проект получил название «Этика и право. Соотношение механизмы взаимовлияния». Его цель – определить роль морали в нормативном правовом регулировании, рассказали ТАСС в университете. Завершить работы планируют к декабрю. Его обещают сделать доступным для всех. В рамках проекта были также разработаны лента времени этики и права, где собрали и прокомментировали наиболее интересные нормы русского права с конца 15 века до конца 20. Индекс этичности в первую очередь будет полезен законодателю, а также органам исполнительной власти. Александр Сербол с нами, руководитель направления контроля качества интеграции и внедрения Bittrex24. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а зачем для всего, для этих оценок использовать нейросеть? Люди же тоже могут.
Люди могут, но нейросети снижают ошибку, связанную с подключением людей к рутине. Когда люди занимаются какой-то, повторяют какую-то деятельность постоянно, да, рутинную, им скучно, и они начинают ошибаться. Нейросети способны решить часть задач, но мы это с вами увидели, например, в Google переводчике. Смеялись, и сети стали переводить не точно, не очень красиво, но полезно. С языка на язык, десятки языков. Сейчас вот этот принцип полезности, он будет применяться везде. Например, в автомобилях беспилотных. Они будут попадать в аварии реже. Они будут попадать в аварии. И самолеты будут падать, управляя нейросетями. Но это будет все проходить реже, чем для людей. Это уже видно сейчас. И поэтому какие-то такие рутинные задачи будут точно заменены. Потому что дешево. Не надо человека там 10 лет учить, да? И плюс это нейросеть, это что такое? Это будет микросхема, либо какой-то сервер, который принимает решения быстро. Их наклонировали, армия клонов, да, и распространили. И, конечно, в военную промышленность тоже войдет сейчас. Это большой спрос там. Это средства обороны, средства, там, так сказать, локации, средства наведения. Они тоже сейчас все будут...
Ну, просто интересно, Александр, что когда активно начали заниматься развитием нейросети, встал вопрос об этичности не просто использования, а о том, ну, как бы, вот каковы ценностные, грубо говоря, ценностные ориентиры, которые внедряются в саму нейросеть, на основании чего она проводит анализ, в данном случае, например, такой, какой в вышке придумали. Вот, и поэтому начинают рассуждать, не преувеличены ли пользы нейросети с учетом того, что это все-таки компьютер, ну, это мозг, как бы, а души нету.
Вы знаете, это, мне кажется, я много лет этим занимаюсь. Да. Мне кажется, сейчас мы открыли ящик Пандоры. Объясню почему. Потому что наука, дискретная математика и вообще вычислительная математика, все, кибернетика, она очень далека сейчас от того, что сейчас делается в нейросетях. Все, что там сейчас делается, это делают разработчики, и там науки практически нет. Это все эксперимент, это творчество свободное. Это такие фракталы, которые как-то что-то рождаются, что-то могут. Это первое. То есть науки там нет, практически нет. Ее очень мало. Это все делают инженеры. То есть это игрушки пока. Второе. Значит, второе это то, что мы сами не знаем, кто мы. Что такое мозг, он тоже не изучен. И поэтому, что такое нейросеть? Это модель, нейронной клетки какого-то кальмара. В общем, это совсем не человеческая модель. Это действительно искусственная модель чего-то способного решать. И оказалось, что если этих клеток электронных собрать много, то получится, она начинает какие-то полезные вещи делать. Действительно, вопрос этичности открыт. Но мы пока не знаем, мы пока не понимаем, как они работают. Мы не можем осознать. В нейросети миллионы этих параметров, сотни миллионов.
Но можно же понимать, как бы, помните, в 2019 году, когда активно обсуждалось внедрение нейросетей в финансовый сектор, тогда Центральный банк выступал с перечислением рисков нейросети. Он тогда утилитарно к этому подходил и в регулятор говорил, это легко взломать. Теперь следующий этап. Говорят на примере вот этого чат-бота, например, GPT-4. Что он оказался убедительным дезинформатором. То есть нейросеть способна довольно к серьезным манипуляциям. И поэтому я вас про риски спрашиваю. Здесь же тоже риск манипуляции высокий.
Конечно. Они, смотрите, нейросети сейчас ведут себя как психически больные люди. Вот GPT это как раз пример. Послушайте, как они говорят. Они говорят связанную всякую ерунду. Иногда связанную, иногда по теме. Это будет связано. Эти вот дипфейки и так далее. Звук будет подделывать, музыку. То есть какие-то части нашей нервной деятельности сейчас будут выполняться нейросетями. Этичность – вопрос открытый, но он очень сложный. Если наука туда еще не пришла, да? Ну, туда религия может прибежать и сказать, что это неэтично. Мы не знаем, этично это или нет. Но, тем не менее, люди боятся, что вот эти рутинную работу у них заберут. И я думаю, так и случится. Задача государства как раз вот сделать так, чтобы эти люди не остались без работы, учить людей. Потому что человека никогда не заменишь. Наш интеллект, он на миллионы порядков сложнее, чем нейросеть. На миллионы порядков. Мы обладаем свободой внутренней, способны принимать решения. А нейросеть это такая вот, как бы, ну, смотрите, сейчас самая большая нейросеть это примерно комарик, жучок, размер, вот, если посчитать по нейроклеткам. То есть это какие-то мизерные, маленькие-маленькие существа сейчас. И они способны что-то решать. Вот ГПТ, как вот, какой-то жучок, да, вот, ну, я имею в виду по размеру.
Понимаю.
Это совсем не мозг человека. И поэтому я не верю, что они способны разумно что-то делать, как бы точно. Они совершенно непредсказуемы. Примерно они будут что-то делать. Это будут как роботы-помощники такие, для геймификации, для там создания контента, для картин.
Но про анализ этики и права в данном случае, чем вот вышка решила заняться, это все-таки штука сомнительная.
Вы знаете, честно скажу, надо провести большое количество экспериментов и на практике сравнить, я как бы сторонник статистики, на практике сравнить, что решают люди и что будут решать сети обученные. Если окажется, что сеть будет ошибаться меньше, если будет принимать по оценкам экспертов более разумное решение, почему бы, допустим, какую-то рутину ей не поручить? Почему бы нет? Она обучается, да, на больших данных, там, на мусоре, иногда там мусор попадается, да, там ее можно взломать. Но если статистически, вот, ну, смотрите, беспилотный автомобиль, да, да, он будет врезаться, но если он будет делать реже, чем человек, например, в 100 раз, его будут использовать. И вопрос не этики, вопрос экономической целесообразности. Я думаю, только так. Мы увидим это. Я верю, что они будут полезны, они уже сейчас полезны. Ну, Google-переводчик – это прекрасный пример. Плохо переводит, но полезный, понимаете? И то же самое будет здесь. Она будет плохо справляться, но лучше, чем человек. И экономически, когда просчитают, что они ее будут использовать. Это точно. Экономика победит, мне кажется, здесь.
Спасибо.
Я боюсь, чтобы это как бы не утекло в плохие руки. Когда это будет использоваться, например, для дронов, представляете, вот дроны какие-то там, преступники, которые будут там заниматься какой-то деятельностью. Я боюсь, что это туда может идти.
Или создание каких-нибудь несуществующих людей.
Да, да, здесь риски огромные. Или с тобой будет собеседник общаться, который вообще фейковый собеседник, да, там. Это точно будет. Будут мошенничества такие очень серьезные. Угу. Но, к сожалению, законодательство не только у нас, оно во всем мире сейчас. Ну, представляете, можно, например, предсказать будущее человеку, например, там, болезни, например, или там склонность, станет он маньяком или нет. Это реально возможно делать. Это нейросети как раз это и будут делать. И будет какой-то отбор людей в каких-то странах, да, допустим, по склонностям. Или, допустим, можно в первом классе узнать у ребенка, как он там закончит школу, с каким баллом. Понятно. Это тоже можно. Это можно на больших нейросетях. Вот ЖПТ сейчас начнут это делать. Просто никто еще не брался. Надо просто деньги, там, десятки миллионов долларов, десятки миллиардов потратить, там, дата-центр купить. Поэтому вопрос открытый. Но это вот такая жизнь.
Спасибо, такая жизнь. Да, Александр, благодарю вас. Александр Сербол был с нами, руководитель направления контроля качества, интеграции и внедрений Bittrex24. От наших слушателей тут была ремарка, сейчас секунду найду. Сейчас уже нейросеть рисует не хуже художника, говорит Виталий. Рисует, согласна с вами. Ну вот вам свежая новость. Как раз, что в США в январе подали первый коллективный иск против как раз нейросетей, рисующих картинки. Помните, в социальных сетях прям вот активно люди как раз использовали это нейросети, и нейросети воспроизводили там, значит, города, страны, лица, людей и так далее. И как развлекуха была. В итоге в США подали иск, и в частности, например, в своем блоге адвокат один, ведущий дело, назвал вот эту нейросеть Stable Diffusion паразитом, который, если ему позволят размножаться, причинит непоправимый вред художникам, как современным, так и будущим. Как дело, правда, будет развиваться, еще непонятно, но любопытно, что оно возникло в контексте как раз появления других алгоритмов, вызвавших большой ажиотаж. То есть нейросети – это интересно, вот, но это и опасно, и это многие признают. Вот, чат GPT умрет так же, как и Клабхаус, говорит Николай. В Клабхаусе были живые люди. Николай, а GPT это не про живых людей. Вот. Хотя многие, конечно, например, сейчас интересный эксперимент у политолога Михаила Виноградова, он выкладывает у себя диалоги с GPT-чатом вот этим, очень интересно. Вот. Но вы слышали сейчас Александра Сербола, что нейросеть, да, в плане того, что она может заменить как раз необходимость человеческого труда в рутине какой-то, это да, а вопрос манипуляций, а как запрограммировать эту нейросеть, а что там еще может быть, а каков риск манипуляции общественным сознанием, представляете как? Новости и продолжим.